Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Дорогие слушатели, здравствуйте. Светлый вечер на Светлом радио. Сегодня четверг, и, как всегда, в это время наша совместная программа «Радио «Вера» и Музея исследовательского центра «Советский союз «Вера и люди», директор музея Ксения Толоконникова.
Добрый вечер, дорогие друзья.
И с нами сегодня Алексей Константинович Светозарский, заведующий кафедрой церковной истории, профессор Московской духовной академии, профессор Сретенской духовной академии. И мы сегодня... У нас интересная тема. Мы поговорим про московские храмы, которые долгое время
не
были...
Не только про храмы. Мы поговорим о московских окраинах.
О московских окраинах. Хотел сказать, поговорим о московских храмах, которые долгое время были не были московскими.
Вот о той Москве, которая не была до 61-го года Москвой, да, это не та
и
новая...
о москвичах, а которые москвичах, приехали в бывшее Подмосковье.
Вот. О москвичах, которые, с одной стороны, приехали в бывшее Подмосковье, и о тех подмосквичах, жителях деревень окрестных, которые оказались внезапно стали в Москве.
Ну и вообще тут как не вспомнить, за точность цитаты не ручаюсь, но это же известный момент. Вот ты, Сава, олицетворяешь собой исход москвичей из коммунальных скворечников в индивидуальные семейные гнезда. Это Покровские ворота,
если конечно.
Да. И это, это реальность 58-го года, да, как раз начало строительства. Новые растут микрорайоны, и окошек в них 2 миллиона.
Но мы 10 лет назад снова стали свидетелями того, как люди превратились в москвичей.
Ваш покорный слуга второй раз переживает перелет, переезд уже пережил.
Да?
Да, мы переехали когда-то в Бескудниково, ну и потом уже последний подарок от прежней власти, я имею в виду бесплатное жилье, программа реновации из пятиэтажки, вот.
Нет, а я имею в виду с присоединением новых территорий Москвы 10 лет назад, когда часть Московской области резко стала Москвой, вплоть до Калужской. Мне надо было относительно недавно тут поехать. Тут в Москве надо съездить в одно место. Я говорю, да, давайте, конечно. Выяснилось, что Москва – это на самой границе с Калужской областью.
Ну да, новая Москва, она такая. Она причем протянулась как раз именно вот в этом таком юго-западном направлении. На север-то Москва не растет.
Нет, это на юг. Это мое, кстати, направление.
Но это еще ничего. Вот есть такое понятие в разговорной речи у жителей Сергиева Посада, кто знает, это Углич, Угличское шоссе. И вот одному батюшке, из академии попросили бабушку съездить, причастить на Углич. Вечером очень поздно вернулся очень недовольный, не обнаружил бабушки в городе Углич.
В городе Углич.
Знаете, последняя байка, и мы перейдем к теме нашей программы. Я точно так же в Владимире, в городе Владимир, есть, местные всегда называют объездную дорогу Пекинкой. Ну, просто потому, что если очень долго пофантазировать, то она идет, конечно, в сторону Пекина. Ну, у местных это Пекинка и никак иначе. До сих пор это улица Куйбышева. И вот это из позднесоветского времени история, когда такой подпитый гражданин пытался найти, остановить машину, которая, ну, видимо, где-то еще на шоссе близ Владимира, чтобы его до Куйбышева подбросить. До улицы Куйбышева. И вот становится какой-то грузовик, он там садится до Куйбышева. Ну, там водитель помялся, говорит, ну да, едем. И тот под Питей заснул, а просыпается, а утро, они все куда-то ездят. Ты куда ты меня везешь? Так ты сказал тебе в Куйбышев. Если кто-то не помнит, Куйбышев сама.
Ну,
вот
да,
подъезжаем.
Да, подъезжаем уже.
Ну да, это хорошо. Широка страна моя родная. Вот и Москва наша родная становится все шире, шире и шире. Границы в 17-м году, по-моему, она сильно увеличилась, да, до революции.
До окружной.
До окружной, да.
Ну, раньше. У меня есть карта 13-го года, где, ну как, постройка окружной в 10-е годы, она и...
Ну, официально все-таки это было
при временном правительстве. Да, вот эти новые районы, вот такие, как
Черкизово,
вошли.
Но задолго до, в общем, вошло, потому что Москва за границы камер Калежского вала шагнула очень быстро после проведения этих границ официально. И, собственно, это уже был просто вопрос такого времени, хотя оно и растянулось там лет на 150 почти, но это был вопрос времени, когда официально их демаркируют.
Ну да.
Ну вот характера застройки, потому что как раз между Камер-Калежским валом и окружной железной дорогой в Петровско-Разумовской, это Петровская академия, нынешняя Тимирязевка, да, это совершенно на город никак
да,
не
это
похоже.
Особый мир. И... Там до сих пор остаются все эти опытные поля, да. Огороды, это совсем такая другая история, хотя, например, вот Владыкино с храмом Рождества Пресвятой Богородицы, не закрывавшимся, Владыкино уже в 50-е годы уже находится в составе Москвы, то есть до еще того, как была проведена московская, намечена даже московская кольцевая автодорога. Вот. Хотя застройка там еще до 70-х годов, там же проходит железная дорога, и по одну сторону железной дороги, то есть по московскую сторону железной дороги, там выстроили к фестивалю молодежи и студентов 57-го года огромный гостиничный комплекс.
Алтай-Заря-Восток.
Алтай-Заря-Восток, да, даже до сих пор стоят эти здания. Там, по-моему, частью осталась гостиница, частью это переделано в какие-то студии для сдачи или для продажи, какие-то
гостиницы
офисы.
Есть,
вот эти гостиничные проезды, гостиничные улицы там есть. Свое обаяние эта застройка имеет. И есть фотографии 57-го года, где радостный вот этот молодежный интернационал выплескивается из автобусов, там сцены братания, танцев, каких-то запуск шариков. В общем, это все там бурлило. А по-другому сторону железной дороги, по Владыкинскую сторону, по окраинную сторону, да, сохраняются еще деревянные улицы, немощеные, частный сектор, такая вот застройка. Это все очень хорошо можно видеть на сайте Паствву.
Да.
Вот. У них там замечательно представлена подборка фотографий, семейных архивов самых разных точек. Вот. Но вот храм Рождества Богородицы там действует. Алексей Константинович, а ведь вы тоже сравнительно местный житель, и я помню, вы рассказывали о посещении этой церкви еще в детстве.
Да, ну вот как раз вот этот период Великого переселения первого, да, он не только меняет границы, он меняет границы в сознании людей. Вот мы переехали в район Бескудниково из Петровского парка, где был дом, где была своя семейная история, конечно. И вот у моей бабушки, у нее четко было, я поехала в город. Город начинался в районе Новослободской.
Вот, да, у нас было то же самое.
Родители как-то более корректно выражались. Я был в центре, тут ходила по центру, мама говорила. Да,
в центре,
вот для бабушки
да.
Нет, это был не город, конечно, это были какие-то... Там стояли эти дома, пятиэтажки, хрущевки, как их стали звать. Вот первоначально назывались хрущобы, хотя, конечно, многие люди были счастливы, и вот для моих родителей, ну, уже, так сказать, все-таки какие-то районы предлагали разные. Вот, и приехали туда, в район-то неказистый был, прямо скажем, но вода течет сама из крана. А еще говорят, что она будет и горячей, потому что набирали воду на колонке, дрова покупали сначала, там кололи, пилили и так далее. Конечно, это все решило.
В хрущевках этого уже не было. Ну, понятно,
нет,
что вода...
Нет, не было, вода была.
Вода была, конечно, уже сразу горячая.
Ну, тогда, видимо, еще не
подключили.
Не подключили, пообещали.
Что касается «Поедем в город», мы жили на Электрозаводской, прямо возле метро Электрозаводская долго. Я был маленький, и у нас тоже говорили в семье «Поедем в город». Если мы там когда-нибудь в какой-то выходной день ехали в район Арбата, площадь Революции, «Поедем в город».
Угу. Ну да, ну и насчет храма, как только мы перебрались... Обустроились, через какое-то время отец брал моего старшего брата и меня для того, чтобы знакомиться с местностью. Это такой неодноразовый момент. Вот, и в один из таких походов вот мы оказались во Владыкино. Вообще-то это Нововладыкино, это четко там подразделялось.
Да.
Вот этот храм. При храме было кладбище. Очень хорошо помню, как оно небольшое было сравнительно. На кладбище стоял на высоком
постаменте. То есть это еще, подождите, это еще до постройки, до ввода в эксплуатацию Алтуфьевской эстакады?
До.
До 76-го года?
Это где-то, ну это 60-е, это 60-е. И он показал мне памятник, высокий крест на высоком постаменте, говорит, запомни, здесь похоронена великая русская актриса. Ну, не знаю, мне 5 лет там как-то что-то я это...
Ермолова.
Зал, это Ермолова, да. Вот, потом... какая-то очень мутная история с этим кладбищем, я нигде не могу найти точной даты, когда оно было уничтожено.
Ну, я так понимаю, что в связи со строительством...
В связи, да, но вот...
То есть к 76-му году, в момент ввода в эксплуатацию этой Алтуфьевской эстакады, его уже не было. И если могилу, например, Ермоловой перенесли на Новодевичье кладбище, то могилы ее родителей, которые тоже там были, и многих других людей, непонятно, что с ними сталось. Какие-то я смутные какие-то доносились до меня разговоры, что где-то куда-то их перенесли чуть ли не под...
Долгопрудненское.
Вот на Долгопрудненское
это
кладбище.
Это была практика такая.
Вот, но как, что переносили, где закапывали, совершенно непонятно.
Нет, там есть участки, но это, опять же, понимаете, это, ну, кого нашли родственников, да, или, так сказать, близких людей, а потом кто пожелал, а там надо было присутствовать при эксгумации, это не для слабонервных, и, так сказать, как вы понимаете. То есть там, конечно, и остались захоронения, и просто массово их куда-то перенесли, что не найдешь. Там, по-моему, могила священника осталась, там есть два памятника. Или...
Могила священника новая уже.
Нет, новая, но новая. Там два старых памятника рядышком.
Там есть, вот что я точно помню, там есть памятный знак, что здесь была похоронена великая русская
молодцы,
актриса,
конечно,
Ермолова. Вот, а больше я, честно говоря... То есть я помню, что какие-то есть, но что именно...
Похоронен там отец Дмитрий Королёв, такой очень симпатичный был батюшка в этом храме. И вот два памятника, я не помню, кто это, либо это профессор Петровской академии, это надо уточнить, либо священник. И часовня, как предполагают, на месте престола первоначальной церкви, еще деревянной.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Друзья, напомню, что в гостях у Светлого радио сегодня Алексей Светозарский, профессор Московской духовной академии, заведующий кафедрой церковной истории, профессор Сретенской духовной академии.
Но что касается храма, удивительно, что он устоял при постройке вот этой эстакады, она же проходит буквально над ним.
Над ним, да. Но это уже в те времена это не так просто было, вот, это уже 70-е годы. Я помню, у меня был, как принято нынче говорить, шок, когда я оказался там и этого кладбища знакомого с детства не увидел. Просто нет. Его просто нет. И стоит эта эстакада. Почему я там долго не был? Это был путь, ежедневный путь в мой детский сад. Вот. Причем этот путь мы проделывали с мамой. Он был долгий, он был удивительно красивый. Мимо нескольких храмов, над речкой Лихоборкой. То есть все это было очень красиво. Отец предпочитал более краткий, потому что он все время спешил на троллейбусе через Останкино. Но там тоже было что посмотреть и на что любоваться. Вот когда я там приехал, ну, наверное, сколько мне было, не знаю, лет 12 уже никакого кладбища не было. А так это своя жизнь, это бабушки, которые, так сказать, входили, ну, автобус такой не пустой ходил, понятное дело, в переполненные автобусы, приносили весть о празднике, о каком-то периоде церковной жизни, как правило, это Великий пост, что-то торговали какими-то там цветами крашенными и так далее. Ну, и звон, колокольный звон. Удивительно было, у нас в школе заменяла, один раз заменяла нашу учительницу другая преподавательница литературы, так она из более старшего поколения. Первое, что она спросила, а кто из вас слышал колокольный звон? Такая интересная. Я один поднял руку. Вот, и слышал я его именно по Владыкине. Уж простите за личные воспоминания, тут без них не обойтись.
Ну, а как раз они же нам и дороги.
Может быть, у кого-то какие-то есть схожие. Потому что...
Да, тут еще вот вы сейчас упомянули о переполненных автобусах. Здесь нужно действительно отметить, что вот эти новообретенные окраины Москвы, они первое время были весьма худо связаны с городом или с центром, да. Вот, например, если говорить о северо-восточных окраинах, то автобусы шли от ВДНХ или от Рижской. Вот. Угу. И, например, вот северо-восток, северные окраины вошли в состав Москвы, Леонозово, да, с храмом Воздвижения Креста Господня. В Алтуфе маленький очень был исторический храм, усадебный. Долгое время жизнь там такая была деревенская совсем.
Так же, как у Владыкина, то же самое.
Да, 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 народу было очень мало. Но вот настоятель до недавнего времени этого храма вспоминал, это митрополит Иоанн
Карпухин,
да. Да, он местный уроженец, да. Он там родился. Да,
он был астраханским очень много лет,
да.
Митрополитом.
Да.
Ну, оставался почетным,
да.
Настоятелем.
Да.
Первый,
да.
За кем оставили, назначив на архиерейскую кафедру этот храм, он очень просил покойного патриарха.
Да. И вот он родился в 41-м году, то есть все практически вот эти перемены происходили на его глазах. И вот он вспоминает, он давал интервью, тогда это еще была сельская местность, но настоятель нашей крестовой церкви, протоиерей Стефан Андрусенко, отец Стефан Андрусенко, кстати, был регентом замечательным, и сын его пошел по музыкальной стезе, это такая вот замечательная музыкальная семья была, мне еще маленькому говорил, что тут будет город с огромными домами. То есть вот уже как бы представление о подступающей Москве, оно уже было. Вот. И, конечно, с постройкой, там же в основном застройка от 9 этажей и выше, да, вот этих,
да,
совсем,
да,
уже,
да.
Совсем уже новый район, Примкадье такое, конечно, храм быстро переполнился. Вот, и пришлось его расширять, по-моему, уже в 80-е годы каким-то образом.
Нет, это 90-е.
Все-таки в 90-е,
это,
да,
это инициатива владыки Ионы, он человек был настойчивый, ну и, надо сказать, видимо, он там немало каких-то препонов преодолел, потому что это храм-памятник архитектуры, это усадебная церковь, вот еще раз обращаю внимание свое прежде всего, да, вот усадебная церковь, собственно говоря, на семью, а там сколько народу помещалось, люди падали в обморок. Я очень хорошо это помню, потому что я...
Окна, двери всегда открыты.
Да, три года рядом там работал в средней школе. Ну и вот в какие-то моменты он был самый ближайший. Тогда там служил молодой энергичный отец Дмитрий Смирнов. Вот на его проповеди, ну, там у него и чада были свои духовные, и, конечно, там было, ну, просто тяжело стоять, и иногда и войти невозможно, большие праздники, вот, ну, на мой взгляд, все-таки он довольно изящно как-то,
да,
реконструировал,
да,
был, он,
да,
не режет,
да,
глаз,
да.
Вот, а храм, собственно, который,
ну,
был тогда, это алтарная часть.
Да, ну, вот добраться туда можно было долгое время только от ВДНХ. Вот автобусом от ВДНХ, да. Можете себе представить этот маршрут.
Ну, можете представить,
маршрут.
Когда туда пришло метро, это же уже совсем 90-е годы, да?
Алтуфьево, это,
да.
90-е годы,
90-е,
да.
Годы.
Да.
90-е годы.
А до этого только от ВДНХ?
От ВДНХ, ну, там поближе появился уже 80-е годы Свиблова, там Ботанический сад, но все равно это далеко. Вот, но была и, например, какая-то более благополучная ситуация с транспортом, неожиданно. Вот если говорить об Аксиньине, да, с,
да,
Знаменским храмом, это же... Это,
ну,
тоже,
речной вокзал.
Это северная такая, вполне,
а
далёкая.
А какой речной вокзал? Что там было?
Это речной вокзал.
Это сейчас речной вокзал.
Станция,
а было,
станция было метро «Речной вокзал» в 65-м году,
да,
открылась.
А, да, точно.
То есть,
да,
вот, да, эту ветку, да, протянули, да, сравнительно быстро. Вот. И в 65-м году там люди... То есть это было такое образцово-показательное были микрорайоны, то есть строились вот эти кварталы тоже девятиэтажных домов, там много этих девятиэтажек, и тут же открывается станция метро. Станция метро. Но вообще это по-московским, если вот мы говорим о московском восприятии, да, для москвича, которого особенно куда-то выселяют из центра, для него это был всегда такой маячок. Маячок вот в этом безбрежном море окраин, есть метро.
Есть метро.
До метро, да. 10 минут пешком, да. Да, это же нам всем знакомо.
Конечно.
Хорошо. Вот потому что в нашем районе, в Отрадном, метро тоже появилось уже только в 90-е годы. А до этого только его все строили, строили, долго-долго строили, и все ездили до Рижской, до Свиблова, до ВДНХ, до того же самого.
Ну, мы недолго, мы лет 46 ждали. Вот, ну, вот-вот, собственно говоря, я так понимаю, на это и клюнули старшие, когда этот район выбрали, потому что все время обещали. Потом выяснилось, что по пути почему-то чумное кладбище, которое нельзя трогать, потом какие-то подземные воды, лихоборки. Ну, в общем, все это долго было. Но я скажу, что изначально, когда мы переехали, очень удобно было сообщение до Новослободской. Автобус номер 206 шел около 20 минут. Это трудно поверить. С одной остановкой, он был полуэкспресс, на Савеловском вокзале, это почти Москва. Вот. Но потом, конечно, по понятным причинам. Не было такого движения, конечно,
интенсивного, ну, конечно,
такого,
да,
количества машин. Добирались довольно быстро, но все равно это так тягостно было. Тягостно.
Вот,
для,
ну,
сознания.
А, например, некоторые окраины, вот если мы говорим все-таки, как бы отмечаем эти окраины храмами, до них долгое время проще всего было добираться пригородными поездами от центральных, ну, наверное, вокзалов, да. Да, вот, например, если мы берем Успенский храм в Вишняках.
Да?
Только,
да,
по Казанской,
конечно.
Только
я
по Казанской
помню,
железной
как
дороге.
Это было еще на моей памяти.
Ну да.
Хотя, казалось бы, Выхино там построили,
ну,
что-то.
Выхино-то давно все-таки.
Давно, но удобнее все равно было добираться и до сих пор, наверное, по железной дороге.
Там ближе, казанского
управления. Там станция прямо возле храма.
Ну и благодаря этому вот эти окраины, они все-таки довольно долго сохраняли такой свой, свой колорит. Да. Деревенский. Вот, например, если говорить о Леонове, да, хотя
храм Резоположения,
хотя формально Леоново уже в 17-м году было частью Москвы, в Леонове очень долго еще сохранялась деревенская застройка, какие-то тропинки вели уже от станции метро Ботанический сад.
Да?
Вот.
Да.
И об этом вспоминал, многие об этом вспоминали, там тогда служил, по-моему, в 70-е годы отец Геннадий Нефёдов ведь там служил, к нему ездили туда духовные чада, и они вспоминали о том, что это был какой-то совершенно вот особый мир.
Особый мир,
то есть,
да.
Ты выезжал из Москвы, вот этот небольшой храм, храм действительно очень маленький, он где-то расположен очень укромно, какой-то свой огородик, какие-то домики рядом стоят, чуть ли не петухи кричат.
Но, нет, там кричали, все на моей памяти, там была больница ВДНХ.
С одной стороны, там Яуза ограничивает,
да,
с другой,
да,
железная дорога. То есть там долгое время он действительно находился в таком совсем укромном уголке. Да и сейчас, знаете, там с одной стороны проспект Мира, там Хорданово построенное. То есть он тут так вот он там.
Ну, сейчас парк, он благоустроен. Вот тогда он был такой немножко запущенный. И храм, как раз это такая вот была сельская площадь, напротив него такое строение, которое называли местные люди «Голубой Дунай», такой покрашенный синей краской, ну, так сказать, я
питейное
не знаю.
Питейное заведение?
Ну, в том числе. В том числе такое оно какое-то было с бутербродами и прочими.
И прочими радостями.
Да, там, а? Просто рядом была больница ВДНХ, вот, и там лечение проходили шахтеры. Я впервые вот с этим столкнулся, у них вокруг глаз черные круги. И вот у них там было,
вот,
да, въевшаяся
уголь,
угольная вот эта
угольная
крошка.
Пыль.
А так они, дядьки, здоровые все были. В общем, конечно, они так посещали вот это заведение. Там.
Подлечивались.
Да, подлечивались.
Да, это у них курзал был. Будем
видимо,
так считать, да.
Да. Вот, ну и храм, все это было очень органично. И...
Ну, и, а, например, вот если взять Медведково, да, с храмом Покрова Пресвятой Богородицы, красивейший храм, с детства я помню этот шатер, да. Проезжаешь мимо на автобусе, он так вздымается над, простите меня, невольно этот, над поймой Чермянки, над поймой Чермянки вздымается этот шатер, построенный, между прочим, князем Пожарским,
да.
В своем имении, храм никогда не закрывался, там сохранились росписи иконостасов, Стас Нарышкинского барокко, вот, говорят даже, что царские двери, что вот архидиаконы, первомученики Стефан и Лаврентий, что это портретное изображение юных царей Петра и Анны, да, ну вот такое вот есть, вот, это же тоже была деревня, там последние деревенские дома исчезли, ну, не соврать, в конце 80-х.
Да, наверное, я хорошо помню, вот. Я бывал там не часто на службах, но там тоже, в общем, непросторно было, прямо скажем.
А я вот,
конечно, маленькие. Это усадебный храм.
Да. Так слушаю вас в основном, потому что это настолько не мои направления Москвы. То есть у меня там юго-восток, юг, юго-запад.
Сейчас перейдем.
Да, это вот все туда. А север как-то почему-то мимо меня прошел. То есть я, естественно, хорошо знаю, представляю, бывал в тех местах, о которых вы говорите, но вот исторически я вот даже не помню ничего этого всего, потому что, ну, в детстве мы как-то туда не ездили никогда. Давайте через минуту продолжим нашу увлекательную беседу. Напомню, что Алексей Светозарский вместе с нами сегодня, профессор и заведующий кафедрой церковной истории Московской духовной академии, профессор Сретенской академии, Ксения Толоконникова, директор Музея Советский Союз «Вера и люди», я Алексей Пичугин, и мы через минуту вернемся.
Светлый вечер. На радио «Вера».